Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі, Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, Бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus.slimak.rfrl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанавання слухачоў.
Званіце, нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумару Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расія не разглядае просьбу Беларусі аб выдзяленні крэдыту 100 мільярдаў рублёў у абмен на пераход на разлікі ў рублях ва ўзаемным гандлі. Пра гэта заявіў сёння журналістам намеснік міністра фінансаў Расіі Дмітрый Панкін. Ён нагадаў, што раней расійскі бок згадзіўся выдзяліць Беларусі крэдыт 2 мільярды даляраў, з якіх 1 мільярд у лістападзе 2008 году паступіў у распараджэнне Мінску. Панкін паведаміў, што другая частка крэдыту будзе перададзена Беларусі пасля падпісання плану супольных дзеянняў па пераадоленні наступстваў сусветнага фінансавага крызісу. Больш падрабязна пра сітуацыю з расійскім крэдытам і пра сітуацыю на фінансавых рынках вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. А цяпер да іншых тэмаў. Закон аб сродках масавай інфармацыі, які пачне дзейнічаць найбліжэйшым часам, прадугледжвае перарэгістрацыю выданняў паводле заяўнага прынцыпу. Перарэгістрацыя медыяў паводле міністра інфармацыі патрэбная, каб пазбавіцца тых выданняў, якія спынілі фактычна сваё існаванне. Перадае Любоў Лунёва.
Помощник министра информации Виктор Козлов подлумашил свободе, что процедура перерегистрации выданняв будет значно спрощена.
Вы берете анкету, она, по-моему, двухстраничная, заполняете, можете по почте прислать. В течение 3 дней мы вам обязаны выдать свидетельство о перерегистрации. Везде идет процесс сокращения бумаг. На этот счет глава государства уже высказался, так как мы люди подчинены Совету министров, и Совет министров требует от нас сокращения такого. Так что абсолютно логичный процесс.
Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина пригадала, что Европейский суд лишит, что регистрация масс-медиа является недопущальным умешальництвом выконавшей улады у деятельность сродков массовой информации.
То, что регистрация будет иметь заявный принцип, но мне подается, что в первую чергу это позбавить выдание от лихоманки, что это не будет оттягивать столько выселков тех самых керовников редакции от повседенной працы, не будет оттягивать их увагу на перерегистрацию. Але все равно есть такой вырос, не слухай, что говорит твой оппонент, а гляди, что он робит. Все равно про выники перерегистрации мы сможем разважать, как отбывался этот процесс после того, как он начнется, а еще лепей, когда он завершится.
Жанна Литвина подкреслила, что сярод інших потребований у Белорусской ассоциации журналистов как раз и был пункт уведения заявного принципу перерегистрации выданий. Министр информации Владимир Русакевич запевнил на посиджении коллеги ведомства, что подчас перерегистрации СМИ сплата браться не будет. И он поведомил, что чиновники министерства готовы працевать в умовах нового закону про СМИ и дискутовать со своими оппонентами.
Рассказывала Любо Лунева. Вы на хвалях Радио Свобода. Белорусская делегация удельников архиерейского и поместного собора у Российской Православной Церкви накировалась в Москву. 25 студеня будут обраны кандидаты на московский патриарший посад, а 27 студеня на поместном соборе оберут патриарха московского и всей Руси, рассказывая наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Сярод удельников архиерейского собора митрополит Филарет и еще 12 епископов из Беларуси. На поместный собор РПЦ от каждой белорусской епархии обраны по 4 особы. Кировный архиерей, святар, монах и миронин. Сярод светских особов делегатов на поместный собор есть так само координатор представительства православной энциклопедии при белорусском экзархате Геннадий Шейкин, бизнесовец с Бобруйску Игорь Банщиков, загадчик приемного отделения Вуковыской лекарни Сергей Кабылка. Поводле створальницы порталу «Церква» Наталья Васильевич, сярод белорусских делегатов есть адметные особы. Однако бранне на поместный собор проходило на безальтернативной основе.
Пропонованы были просто по одним кандидате, открытым голосованием отбывались эти выборы. Ни миряне реально, ни навод святары нашей епархии, они не удельничали у выборах этих кандидатур. То есть, как бы, эти кандидатуры были призначены уже сверху. Тому я не могу сказать, что это соправдное представительство.
У медиях называют двух основных претендентов на посад патриарха: митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, представника либералов, и Калужского Боровского Климента, якого долучают до консерваторов. Сярод компромиссных фигуров называют патриарша экзарха всей Беларуси митрополита Менского и Слуцкого Филарета. Однако при этом у российских медиях сгадывают его белорусское громадянство. Представник белорусского экзархату архимандрит Алексей Шинкевич сказал:
митрополит Кирилл, наш сусед. Вельми жаль, что он не так часто бывает у нас. Ну, покуль что это кандидат вельми уплывого на сегодня, якого подтримливая большая частка епископату. Думается, что улады так само, хотя улады никаким чином не показывают это. Российские улады именно думают про патриарха больше динамичного. Есть, конечно, вельми поважанные иерархии. Треба вспомнить тут и перзов, что наших владыку митрополита Филарета. Это соправо иерарх. Але треба тут улічваць все ж таки узрост митрополита. И те тяжкие выпробывания, якія ён перенес. Вот он перенес операцию у Австрии. У него тяжкая такая хвороба. Хотя владыка человек вельми послухмяны церкви. Он готовый нести послухмянство церкви так, как вырешить большесть.
Поводле Натальи Васильевич, подчас обрання ранейшая патриарха, кандидатуры, якія были названы поместным собором, не были уключены у бюллетень для голосования. У вынику митрополит Филарет тады не стал кандидатом.
Он володе великим авторитетом. У Русской Православной Церкви он означает богословскую комиссию. И он лечится одним из таких самых интеллектуальных архиереев. В образе его таки экуменичного иерарха. С этого глядящего, как досить таким, можно сказать, ну, это дырьезные рухи выступают. Его. Так само иншие кандидаты есть. Я маю надею, что принамсі горш не стане. Белорусская православная церква, она не вельми шмат залежит от особо патриарха, а она хоче больше залежит от местовых иерархов, от улады державной. Она залежит на шмат больше, чем от московского патриарха.
Завтра ж архиерейский собор вырешит питание, яким будет голосование подчас выборов патриарха, открытым чи таємним.
Рассказывал Олесь Дашинский. А я нагадаю, что 25 студеня будут обраны кандидаты на московский патриарший посад, 27 студеня на поместном соборе оберут патриарха московского и всей Руси. Вы на хвалях Радио Свобода. Постановой Ураду при Совете Министров створенная Державная комиссия по вертанию национальных культурных каштовностей, которые опынулись поза межами краины. 20 годов тому при Белорусском фонде культуры была створенная громадская комиссия вертания, якія спадзяванні у яе чальцоў у сувязі со стварэннем Державной комиссии высвятляла Інна Студзінская.
У склад Державной комиссии под сустаршинством наместника министра культуры Владимира Грыдюшки и наместника министра замежных справ Сергея Олейника вошли 12 человек. Это доктор филологических наук профессор Адам Мальдис, старшиня Белорусского фонда культуры Владимир Гилип, член-корреспондент Национальной академии наук Александр Локотко, старшиня Национальной комиссии по справах ЮНЕСКО Владимир Счастный, наместники министра информации, адукации, финансов, архивисты, а так само представник КДБ. Инициаторы створения менавіта Державной комиссии выступили профессор Адам Мальдис и старшиня Белорусского фонда культуры Владимир Гилип. Адам Мальдис выказал такое меркаванне.
Это вельми добре, что створена нарешті Державная комиссия, якая может накировывать эту работу уже на державном уровне. Ей нам вельми не хапало. Треба, каб існавали три уровни. Державная комиссия, державный орган, другая, как науковая была. Ну и нарешті громадская комиссия, якая повинна содействовать першим двум.
Старшиня Национальной комиссии по справах ЮНЕСКО Владимир Счастный настроены так само оптимистично.
Будет задействована держава, будет поддержка державы, будут створены секретариаты, которые будут помогать у пошуку. Я вельми оптимистично гляжу на будущее этой комиссии и деятельность в этом накерунку.
Вельми такий представничий склад теперь.
Да. Тяжко говорить теперь, вот будет первое поседжение этой комиссии, там уже выясничается, кто будет у главного секретариата этой комиссии, а от секретариата комиссии залежит его працы. По-перше, у комиссии люди зацікавленные, а по-другому будет шмат помощников.
Я задала моим суразмовцам одно и то же питание. Какие ваши мары? Что со шматликих национальных каштовностей треба вернуть у першую чергу? Профессор Мальдис широ признался.
Я думаю, что Россия пройти не будет. Справа это нелегкая. А лишь болгарская пророчица Ванга отказала на это питание. А чего они турбуются? Крыша худко знойдется.
Старшиня Национальной комиссии по справах ЮНЕСКО Владимир Счастный сказал так.
У меня уже такие взрост и такие, скажем, стаж працы, что я больше прагматик, чем романтик. Тому своими романтичными подеваниями не хотел бы делиться теперь, а прагматичными не могу, потому что не было еще первого поседжения комиссии.
Владимир Счастный выказал осторожную заувагу. Хотелось, каб гэта комиссия сапраўды працавала, а не пополнила шэрагі інших шматликих гоноровых комиссий, комитетов, ассамблею, радов.
Говорить и показывая «Свобода». Тыдзень с «Радио Свобода» – штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Америка починая – инаугурация Барака Обамы. Российско-украинский газовый конфликт и загадки Черниговской сустречи Лукашенко и Ющенко. Гэтые и иншие темы у черговым тыдні с «Радио Свобода» обмерковываются. Кіраўнік Белорусской службы радио Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Сергей Абламейка. Гості перадачы – галоўны рэдактар «Радіо Свабодная Еўропа», «Радіо Свабода» Джон О'Саліван і палітычны аглядальнік украінскай службы нашага радіо Мар'яна Драч. Глядзіце новы тыдзень з «Радіо Свабода» у суботу з 18.10 на телеканалі «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра 1КР». Передачу так само можно слушать у субботнем эфире «Свободы».
Сегодня у Гомеле отбылась региональная конференция объединенных демократичных сил. Удельники конференции казали про необходимость консолидовать партии, рухи и все громадство, как переодолеть наступство экономичного кризиса, у тым лику и шляхом уделу объединенных демократичных сил у выпрацовцы и ожидавлений антикризисных программ. Делегатка конференции от неурадовых организаций Галина Скороход лечит, что оппозиция и громадяне мусят брать под свой контроль выконание уладами законов и программ, принятых в Украине, але про какие улады в стане кризису забывая.
Мы сможем как раз в этой работе поучаствовать, и она покажет нашему обществу, что мы не просто популисты, что мы вообще-то способны трезво мыслить, способны давать оценку ситуации и способны принести обществу пользу.
Чалец партии коммунистов белорусской делегат конференции со Жлобину Анатоль Степаненко лічыць, что оппозиция повинна пропановывать ураду и администрации президента депутатам не перекладать кризис только на плечи населенства.
Кризис пока касается только трудящихся, сеньоров-ветеранов, но почему-то кризис не касается власти. Так вот, пусть власть на себя возьмет ответственность за положение в стране и скажет: граждане, давайте, мы встанем рядом с вами, подтянем свои пояса, допустим, пускай президент, пускай правительство лично возьмут обязательства, депутаты, сократить в обязательном порядке мерседесы, охрану большую сократить. Никто не собирается нападать на наше правительство. Есть оно народное, на него никто не нападает. Зачем им такая охрана? От кого они отгораживаются? Пускай эти охранники, здоровые парни, идут работать, помогают преодолевать кризис.
Говорил чалец партии коммунистов белорусской Сажлобина Анатоль Степаненко, який был делегатом конференции объединенных демократичных сил, якая отбылася сегодня у Гомеле. И про кризис, який протягивая охопливать белорусскую экономику, мы погутарим литерально про схвилину. Але сперша нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Урад Беларусі стварыў дзяржаўную камісію па вяртанні нацыянальных культурных каштоўнасцяў, якія апынуліся па-за межамі краіны. Беларуская дэлегацыя ўдзельнікаў архірэйскага і памеснага сабора Расійскай праваслаўнай царквы накіравалася ў Маскву. 25 студзеня будуць абраныя кандыдаты на маскоўскі патрыяршы пасад. Крызіс працягвае ахопліваць беларускую эканоміку. Многія прадпрыемствы, якія яшчэ нядаўна былі галоўнымі крыніцамі папаўнення дзяржаўнага бюджэту, вымушаныя скарачаць працоўны тыдзень, аб'ёмы вытворчасці і зніжаць заробкі сваім работнікам. Новая перарэгістрацыя сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі будзе праведзеная ў адпаведнасці з новым законам аб СМІ, які пачне дзейнічаць найбліжэйшым часам. Паводле міністра інфармацыі, перарэгістрацыя адбудзецца паводле заяўнага прынцыпу і патрэбная для таго, каб пазбавіцца тых выданняў, якія дэ-факта спынілі сваё існаванне. Крызіс працягвае ахопліваць беларускую эканоміку. Многія прадпрыемствы, якія яшчэ нядаўна былі галоўнай крыніцай папаўнення дзяржаўнага бюджэту, вымушаныя скарачаць працоўны тыдзень, аб'ёмы вытворчасці, зніжаць заробкі сваім работнікам. Заглядам эканамічнай сітуацыі за тыдзень Ігар Карней.
Міністэрства статыстыкі Беларусі паведаміла, запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў павялічыліся да 60% ад сярэднямесячнай вытворчасці. Сума замарожаных абаротных сродкаў перавысіла 5 трыльёнаў рублёў. Тэрыторыя беларускага аўтамабільнага заводу ў Жодзіне застаўленая самазваламі. Гэта спраўджвае інжынер БелАЗу Віктар Бабарыка.
Китай немножко машин продали, Венесуэлу там. Но то, что заставлено, такая ситуация имеет место быть. То есть есть машины реализованы.
Так само суразмоўца поведомляя про прыхаванное беспрацоўе на БелАЗе и адмову администрации платить у полным памеры заробок.
Было 6 человек по штатному расписанию, работали 3. Получал, скажем, за выполнение обязанностей кого-то другого, за временно отсутствующего или еще. Вот такие платы все поликвидировали.
Так само затоварывается белорусский металлургический завод у Жлобине, рассказывая былый головный энергетик БМЗ Марат Афанасьев.
Продукция плохо сбывалась, это арматура касалась, трубы, так это вообще гиблый номер. Из того, что в декабре накатали, там продали всего 10%.
Полова коллектива Слонимской фабрики пухово-перьевых выработок с 22 снежня минулого года находится у вымушенном отпочинку. На фабрице не працуе швейный цех, у яким каля 100 рабочих. Вот что каже директор предприемства Владимир Иванашко.
Все зависит от наличия заказа. В декабре месяце мы должны были работать с датчанами, совместному производству швейных изделий с Борисовской швейной фабрики. Но ввиду финансового кризиса датчане разорвали контракт. Выходить на внутренний рынок непросто.
Лето 7 кастрычника каля 60 человек со швейного цеху фабрики покинули працу и пришли до Слонимского райвыканкаму с потребованием подвысить заробок, який складал усяго 200 тысяч рублей. Отбылся гульный сход предприемства, на яким районное начальство пообещало расформовать фабрику, коли она не стане рентабельной до нового года. Однако до радикальных заходов покуль не дошло. На найбуйнейшем у Беларуси Ялизовском шклозаводе в Осиповецком районе не працуют 2 з 3 цехов. Работники в вымушенных отпочинках. Про спынение цехов поведомил один из супрацовников.
Зараз надо быть шклобой, Сокольска, Беларусь, а він Гродний. І не шмат він там ніяк за межой. А за межой купляти треба спеціальний дозвіл. Перший, другий цих людям продляють відпочинки. Було до 20 студеня, продляють його далі.
Представник адміністрації підтверджує, на предприємстві є тяжкості з виробом продукції, викликаної сусвітнім кризисом.
Це проблема, яка существує в мировой економіці і в економіці країни, вони, звісно, вже на нас відражаються.
На сумісному білорусько-австрійському шклозаводі працює каля тисячі чоловік – жихари Ялізова, а так само Осіповичів і Бобруйську. Має проблеми со збитом продукції акціонерне товариство «Могильов-Хімволокно» – найбуйніше підприємство обласного центру. Тут працює 10 тисяч чоловік. Керівництво признає, що протяглий час підприємство працює на склад. Причина – зниження об'єму продажу продукції у Росію. Проблеми на підприємстві змусили керівництво заявити про наміри зменшити кількість роботників. Правда, генеральний директор Сергій Пузєвич запевнює, гэта будзе толькі аптымізацыя колькасці.
Будзе прыведзенне адпаведнай численнасці. 10 тысяч чалавек для такого предприятия – это многовато. В прошлом году мы на 800 человек сократили, при том, что ни один человек не был выгнан за территорию. Все были обеспечены работой.
Справаздачы про стан прадпрыемства з'явіліся неўзабаве пасля прыезду ў Магілёў прэм'ер-міністра Сергія Сідорскага. Тады высветлілася, што прадпрыемства доўгі час працуе на склад, бо расійскія спажыўцы значна зменшылі аб'ём закупаў. А вось на прадпрыемстве «Слуцак-Модуль» працуе толькі ліквідацыйная камісія. Падлічваюцца страты завода «Банкрута», які вырабляў прыстасаванні для дыагностыкі пускавых ракетных комплексаў, а пасля піўныя сталы і лаўкі для немцаў. Пра становішча працаўнікоў паведаміў жыхар Слуцку Алесь Смоляк.
Так, что предприятие ликвидуется, и он працует, как звонение было по артикулу некому, как потом отримать некую компенсацию. А некоторые не шакают этого, а звольняются по властному ожиданию и уже шукают счастье.
Поводле известок Центру занятости насельництва Слуцкого гарвыканкаму, у городе апошним часом повялишивается беспрацовье. Збанкрутовала трикотажная фабрика, спынился пивзавод. Погоршилась ситуация на заводе по вырабе воцату. Інженерно-технічні работники Ваўкавыскага участку Барановіцкага аддзялення беларускай чыгункі, атрымаўшы разліковыя лісткі за снежань, убачылі, што ім не заплацілі штомесяцовую прэмію. Со словом супрацовников, это был отчувальный додаток до заробку.
У меня было 660, там 407. Премия рабочего.
Хоть начальство обяцая, что с тягом часу недоотрыманные гроши доплатят, люди в обяцанки верить мало.
Обычные рабочие, что инженеры, например, то инженеры даже меньше получают, чем рабочие. Просто раньше работал слесарем по 6 разряду, перешел в инженеры, зарплата по 12 разряду была такая же. А плюс тут еще убрали премию, так я сейчас получаю как рабочий 4 разряда.
Як кажуть психологи, колеги, кризис уплывае не толькі на дабрабыт сем'яў, але і на душэўны стан чалавека. Доктор псіхалагічных навук, прафесар Ігар Фурманаў, кажа, людзі знаходзяцца ў трывожным чаканні яшчэ горшага, што не можа не адбівацца на агульным настроі. Однак для некоторых такие экстрим, как трамплин до активных деяний.
Если брать исследования, которые проводились по взаимосвязи между экономическими кризисами в разных странах, в первую очередь повышается тревожность, депрессивность, возможно появление той же апатии. Но такие экстремальные стрессовые ситуации по-разному могут влиять на разные типы людей. В одном случае депрессия, а другая часть может реагировать стенически, повышается их инициативность, предпринимательская активность в поиске выхода из этой ситуации.
Тягом тыдня протягивал гублять позиции белорусский рубель. На 24 студеня Национальный банк оценил курс рубля до доляра у померы 2695 рублей. На початку года у вынику девальвации курс был зафиксован на узровне 2650 рублей за доляр.
Экономичную ситуацию в Беларуси за тыдень оглядал Игорь Корней.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
А зараз на шарзе передача «Звонки на свободу». У сённяшнім выпуску слухачы гавораць пра новага прэзідэнта США Барака Абаму, Пра магчымыя змены ў выбарчым заканадаўстве Беларусі, выказваюць сваё стаўленне да ўладаў, а таксама дзеляцца навінамі свайго жыцця. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Двадцатага студзеня Барак Абама стаў 44-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі. На інаўгурацыі ў Вашынгтоне прысутнічала болей за 3 мільёны чалавек.
Президент Америки є ж приклад для інших президентів, тому що склав присягу на Біблії і призвав поміч самого Бога. А інші президенти далеко від Біблії, далеко від Бога, а може близько до диявола.
Двадцать третього студзеня завершився візит у Мінськ директора Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСМ Янеза Лінарчича. Ён проводив перемови з офіційними владами і громадянською супольністю про зміну виборчого законодавства. Спадар Лінарчич заявив, що керівник адміністрації президента Уладзімір Макей запевнив його, цитую, «у готовності і політичної волі білоруського ураду провести виборчу реформу, однак такий процес буде не хутким, поступовим». Водгук нашого слухача.
Первым пунктом во всей этой кампании должно быть отмена референдума. И все эти вопросы отпадут сами собой. Пойдет правильно законодавчая система будет, и все будет правильно сделано. Солигорск, Басов.
Ці будзе ў Беларусі свой Абама? Даследаванні пад такой агульнай назвай гучалі на хвалях свабоды гэтымі днямі. Прадстаўнікі палітычных партый, грамадскія дзеячы і патэнцыйныя кандыдаты разважалі пра перспектывы будучай кампаніі выбараў прэзідэнта. На гэтую ж тэму і тэлефанаванне нашага сталага слухача.
Жаданне шматлікіх партый і асоб вылучыць свае кандыдатуры на пасаду прэзідэнта Беларусі лічу як станоўчы і пазітыўны крок. І вельмі добра, калі адбудзецца рэгістрацыя 8 альбо 10 дэмакратычных кандыдатаў. Але адзіны кандыдат ад Дэмсіл павінен стаць той, хто трапіць у другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Гэта і будзе адзіны кандыдат. У спісках кандыдатаў у кандыдаты на гэты вялікі пост хацелось бачыць і экс-депутата Верховного Совета, трохразового олімпійського чемпіона Владимира Парфеновича, з Гомельщини Василь Сіліверст.
Протягнем програму виказуваннями слухачов про владу.
Благодаря лукашизму економіка Білорусі прозябає на плаву, зависить от льгот на газ російських, кредитів, и продаваем за границу сырья. Такую экономику постоянно точит внутренний кризис. Достаточно вспомнить, сколько раз обрезали льготы, а простое население поставлено на выживание. А когда Запад из-за экономического кризиса перестанет покупать в Беларуси лес, беспощадно вырубаемым, тогда ожидается обвал экономики и крах лукашизма.
Скончим программу таким телефонованием.
В отделе кадров была размова с одним прогульщиком. Ну, у нас же прогулом лечится это опоздание на працу свыше 3 часов. Меньше 3 часов это является опозданием на працу. Так вот, я так с гумором сказал этому супрацовнику отдела кадров, что говорю, у связи с сусветной алкоголизацией нашего белорусского населения у палату представников треба вводить в трудовый кодекс новый артикул. Опоздание на работу является 5 суток. Звыш 5 суток неявка на работу, это уже прогул. Ну и он говорит, может так и треба робить.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для смс-паведамлення у код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішіце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Передачу «Звонки на свободу» вел Ягор Маёрчык. І я нагадаю, што сёння ў нашай праграме яшчэ прагучыць перадача «Тыдзень са свабодай», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы сённяшняга выпуску – змены ў ЗША ў сувязі з абраннем Барака Абамы прэзідэнтам і наступствы расійска-украінскага газавага крызісу. А таксама сёння прагучыць перадача «Дом літаратара».
У новым выпуску «Дому литератора» Сиражук Соколов-Воюш расскажет про литературный альманах «Беларус», что другие годы запар выходит у Нью-Йорку. Критик Ганна Кислицына зрецензує книгу белостоцької літераторки Міри Лукши под назвою «Історії з білого світу». А гостем рубрики «Автори твори» буде прозаїк Володимир Степан. Прогучать так само його нові твори з будучої книги «Акварельні малюнки».
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подей дня.
Кожная первая полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968. Вітаю
аматараў прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 154-ты выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Літаратурны альманах «Беларус» другі год запар выходзіць у Нью-Йорку пры аднайменнай газеце. Сёння ў нас у гасцях будзе адзін з ягоных аўтараў Сиражук Соколов-Воюш. Зборнік апавяданняў Міраславы Лукшы «Гісторыі з белага свету» пільным крытычным вокам прачытае Ганна Кислицына. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з празаікам і мастаком Уладзімерам Сцяпанам. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Беларускія пісьменнікі, якія стала жывуць за мяжой, займелі сваё літаратурнае выданне. Гэта альманах «Беларус», які другі год запар выходзіць у Нью-Йорку пры аднайменнай газеце. Ягоныя аўтары – жыхары Аўстраліі, Канады, Літвы, Украіны, Польшчы, Ізраілю, ЗША ды іншых краінаў. З адным з іх, Сержуком Сокалавым Воюшам, па тэлефоне з Нью-Йорку гутарыць Валянціна Аксак.
Літаратурны альманах беларускіх пісьменнікаў замежжа. Хто яго выдае, як ён започаткаваўся, як ідэя паўстала выдаваць такі альманах?
Ідэя ўзнікла некалькі гадоў таму. Рэдактар газеты «Беларус» Марат Клакоцкі гаварыў пра гэта. Гаварыў са мной, гаварыў з Лявоном Юрэвічам. І ідэя як бы лунала ў паветры, але доўга не ўвасаблялася. І вось нарэшце ў 2007 годзе Марат узяўся і сваімі сіламі зрабіў. У прадмове да першай кніжкі альманаху Вітаўт Кіпель якраз і піша, што спробы падобных альманахаў былі на эміграцыі. Шмат разоў былі, і вельмі часта гэта сканчалася адным нумарам, вельмі рэдка дахадзіла да двух, хаця мы ведаем, што былі, напрыклад, «Кона дні» літаратурны альманах, якіх выйшла там 5 ці 6 нумароў, я ўжо не памятаю колькі. Але гэта ўжо вось нешта такое новае, бо вялікая перерва была паміж апошнімі тымі нумарамі, тымі альманахамі і гэтымі. Таму гэта як бы можна лічыць ўжо новай з'явай.
Новая з'ява і новыя аўтары. І хто яны? Мы ведаем класікаў беларускіх пісьменнікаў замежжа: Салавей, Арсеньева, Акула, Юхнавец. Хто цяпер стаўся аўтарамі новага літаратурнага альманаху?
Аўтары цяперашняга альманаху, сярод іх таксама ёсць вядомыя пісьменнікі, напрыклад, Янка Запруднік. Мы ведаем яго, што ён піша вершы, напрыклад, Шур Макс, які таксама ўжо ведомы ў Беларусі як паэт, аўтар некалькіх кніжак, і таксама новыя аўтары, якія з'яўляюцца тут і з'яўляюцца нечакана. Вось, напрыклад, я бяру кніжку за год 2008. Гэта, напрыклад, Крайчэнцова Людміла нарадзілася і стала жыве ў Маскве. І вось на самавызначэнне паўплывала сям'я дзядзькі Кастуся Шыдлоўскага з Браслаўшчыны. Вось маладая дзяўчына піша па-беларуску, жывучы ў Маскве. А наогул аўтары самых розных краінаў, і з Чэхіі Аксёнчык, напрыклад, таксама аўтарка некалькіх кніжак. І таксама новыя людзі, якіх мы не ведаем, і па сутнасці гэта выданне як бы адкрывае іх на імёны. Вельмі добра, што тут у недрэнным стане знаходзіцца Полацкая школа, напрыклад, бо апрача мяне тут яшчэ ў першай кніжцы былі вершы Іны Снарскай.
Вось якраз прыхільнікі тваёй творчасці і, напэўна, зацікавяцца. А што ж піша цяпер Сержук Сокалаў-Воюш, жывучы далёка ад роднай Полачыны, якую толькі што згадаў?
У першым выпуску гэта быў пераклад «Вынішчэнне тыранаў», гэта апавяданне Набокава, пераклад з расійскай мовы, пераклад вельмі складаны, быў вельмі цяжкі, і я думаю, што варты таго, таму што ён гучыць досыць надзённа для Беларусі цяперашняй. А у другой кніжцы гэта п'еса «Трайное дно», таксама п'еса надзённая, і паколькі яе нідзе публікаваць не браліся. А мы ведаем, што рэжымы змяняюцца, Беларусь застаецца, але вось п'еса напісана якраз пра сённяшні стан рэчы ў Беларусі. Таму недзе пазней я друкаваць было б запозна, і таму вось я аддаў яе ў альманах «Беларус», і яна там з'явілася.
Ты згадаў пра пераклады, і я ведаю, што ў гэтым нумары змешчаны пераклады Ірыны Верабей, якая жыве цяпер у Канадзе, якая пераклала індыянскія легенды.
Ірына Верабей вядомая не толькі як перакладчыца, яна празаік, журналістка, яна фатограф, яна сакратар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва, таму яна вельмі вялікую працу робіць тут, жыве яна ў Таронта. Яна перад тым выдала кніжку перакладаў, то была кніжка Кастуся Акулы, яка была напісаная па-ангельску, і на яе першую пераклала вось на беларускую мову.
І апошняе пытанне. Гэтым альманахам інфармацыя пра з'яўленне якога з друку, змешчаная ў інтэрнэце, ўжо вельмі зацікавіліся тут у Беларусі. Якім чынам можна набыць гэтае выданне тут у Беларусі?
Ну, я думаю, што найлепшы варыянт гэта звяртацца да рэдакцыі газеты «Беларус», рэдактарам якой з'яўляецца і складальнік альманаху Марат Клакоцкі. Я думаю, што можна яго выпісаць. Гэта вялікай складанасці, я думаю, што не будзе. Дарэчы, на прэзентацыі першага нумара выступаў Зянон Пазняк, і ён вельмі добра сказаў, што наяўнасць такога альманаху сведчыць пра тое, што мы жывем таксама у
белорусский культурный простор. И что это вельми важно для эмиграции, для людей, которые, может, не эмигранты, или опынулись на Заходе. И это махчимость нашей литературы так само развиваться, бо коли автор не друкуется, то дороги ему нема, он пишет у стол. Описание у стол – это добро только у тех громадствах, по-моему, где тебе не дают махчимости друковаться. А у таких краинах, как вот Злучаные Штаты, но в заходних краинах человек может друковать все, что он пишет, але для белорусских авторов такой махчимости не было, бо газета «Белорус» не имеет махчимости друковать великие объемные творы. Тому вот этот альманах, как бы, стався такой махчимостью писать не у стол, а писать для читача. Ну, пока что это читач, который живет поза межами Беларуси, але я повторяю, что найти, выписать этот номер «Белоруса» и первый, и другие, до речи, у редакции есть, их можно про редакцию газеты «Беларус».
Пра літаратурны альманах «Беларус» з пісьменнікам Сержуком Сокалавым Воюшам, які жыве ў Нью-Йорку, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Беларускае літаратурнае аб'яднанне «Белавежа», што паўстагоддзя дзейнічае на Беласточчыне, выдае сваю бібліятэку, у якой пабачылі свет дзесяткі кніг беларускіх творцаў, што паволі гісторыі апынуліся ў польскай дзяржаве. Адна з самых актыўных аўтарак згаданага літаб'яднання – паэтка і празаік Міра Лукша. Пры канцы мінулага году ў Беластоку выйшла яе новая кніга «Гісторыі з белага свету», якую прачытала критик Ганна Кислицына.
Магчыма, гэта прывучыць дзіўна, але чытаць прозу Міры Лукшы і не ведаць, адкуль яна, Міра, узялася, бессэнсоўна. Гэта справядліва адносна першых кніг гэтай аўтаркі, якая з'явілася на Беларусі яшчэ ў пачатку 90-х. Гэта слушна і цяпер, калі ў Беластоку выйшаў зборнік «Гісторыя з белага свету», здаецца, сёмы па ліку. Калі не быць абазнаным у тым, што ўсе аповеды гэтай пісьменніцы, скразная наратыўная гісторыя беларуска-польскага памежжа, то можа падацца, што гутарка вядзецца пра якіх антымансійск, богом забыты ў скраях свету, а зусім не пра цэнтр Еўропы. Згадаем пасаж, які адкрываў у 1992 годзе кнігу «Дзікі птах верабей». Цытата. «Людзі гаварылі, што дзікуноў гэтых выбілі з тысячу гадоў, як не больш назад. Але не ўсіх. То, якую дзеўку прыдушыць наш чалавек у нетры, што ягады збірала, то злавілі якую цікаўную, што падкрадалася да вёскі, а калі ўсе малойчыкі ёю нацешыліся, кусалася як воўк, выпускалі ў лес больш здзічэлую». Канец цытаты. Гэтая дзіўная перакуленая свету, дзе дзікунства і цывілізацыя знітаваная як тараканы з санстанцыяй, уражвае цяпер у новай кнізе, дзе першая замалёўка ставит неподрыхтаванага чытача ў тупік. Галоўны герой апавядання Тарык трапляе ў бальніцу, адкуль разам з гіпсам прывозіць, ну так, таракана. Марыць завесці яму сяброў, але таракан памірае і яму ладзяць хаўтуры, ці па мясцоваму мярліны. Уражвае не столькі сама, напэўна, камічная сітуацыя, здзіўляе наўскусь кінутая заўвага. Да нас ні сілай, ні ласкай не сцягнеш кабету. З той прычыны, што кнігі чальцоў літаратурнага аб'яднання «Белавежа» на Беларусь трапляюць апошнім часам рэдка, сучасны чытач можа і не ведаць пры існаванні гэтай праблемы – татальнай адсутнасці жанок у рэгіёне. Хоць датрываўшы да сярэдзіны кнігі, будзе дзівіцца ўжо іншаму, а як яны, жанчыны, там наогул не перавяліся. Нават калі дапусціць, што пісьменніца згусціла фарбы, хочацца кінуць усё і заняцца эвакуацыяй і мясцовых кабетаў, і самой Міры Лукшы. Пакуль не спалілі, як ледзь не спалілі яе гераіню з апавядання «Суд над чараўніцай». Акрамя жанчын, у дзіўным гэтым краі адсутнічае і паліткарэктнасць. Спачатку проста звяртаеш увагу на тое, што ўся гарэлка пазначана менавіта як руская. Пасля заўважаеш досыць рэдкае для сённяшняй беларускай літаратуры вызначэнне «маскалей». Пасля натыкаешся на чарнамазых і дабіваюць касавокія жаўткі. Калі хто не здагадаўся, в'етнамкі ці нейкія там іншыя буратки. Карацей, наш Юрый Станкевіч нервова паліць у кутку. З другога боку, неяк так нязмушанае натуральна ў пісьменніцы атрымліваецца гэтае парушэнне нормаў, што не і думаеш, а можа гэта і нармальна? Вось, да прыкладу, муза, якая пасылае на тры літары свайго калегу. Гэта прымальна апавяданне музы. А чуць у прамет ніку гла глобальное матное слово. Не диво, образок калина. А коли одна бабулька-героиня говорит другой, усім вам у дупу улазил, быцам у хате не давали. Гэта грубость и правда життя, павяданні чоботы. Признаюся, мяне напружвали подобные моменты, як и шматлікія помылки у текстах. А яшчэ тое, что у летні кожным апавяданні есть нябожчык, а у некоторых и по 2-3. Сама авторка в устнами свою героини быцам бы проясняя ситуацию. Кажуть, труп оживляя газету. Але тут я згодная хуче з Гетельберы Фіном, який адмовіўся читать Библію, калі даведаўся, што все яе герои памерли. Зразумела, что вобраз памираючая дыспрацоўя и адсутнасці перспектывы у Белавежы, гэтая шматлікія нябожчыкі увасабляют цалкам и зверху, а лишь отрывание читача не бясконцая. Выратовывают книгу апеляция до народной морали, лаконичных займальных сюжетов и магия, особливо тонкая на подмешана у павядання «Окно». Цитата. «Перед рудою разматляную бородою мастака вырастало окно. Перший полетел у окно, упущены забамлелые руки дзяўчыны анёл. Ён урэшце мог распластать крылы и очуть сапраўдную анёльскую безважность. Ён вызвалился с драўніны, якая была древа, мела корань, камель и крону». Конец цитаты. Такие, прописанные у деталях и колерах малюнки, яшчэ доўга стаять перед вачыма. У принципе, большасці твораў Лукшы более пасавала б вызначэнне замалёўкі и праз неразгорнутасць дзеяння и праз маляўнічасць акварельнасць твораў. Не дзіва, что самая теплая адносіна у яе героінь якраз да рудога мастака, які адной сваёй прысутнасці згарманізоўвае тэкстапрастору яе твораў. Застаецца спадзявацца, што і ў рэальным жыцці аўтаркі ёсць такі надзейны сонечны прамень.
Вы слухали рецензію Ганни Кісліциної на прозаічну книгу «Міри Лукши» под назвой «Історії з білого світу», что вийшла недавно у Білостоку у серії «Бібліотека білоруського літературного об'єднання «Біловежа». Вы слухаете «Дом літератора». Неузабаве мы протягнем передачу и сустрэнемся с прозаиком и мастаком Владимиром Степаном. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Урад Беларуси створил Державную комиссию по вертанню национальных культурных каштовностей, якія опынулися поза межами краины. Белорусская делегация удельников архиерейского и поместного собора Российской Православной Церкви накировалась в Москву. 25 студеня будут собраны кандидаты на московский патриарший посад. Кризис протягивает охопливать белорусскую экономику. Многие предприемства, которые еще недавно были головными крыницами пополнения державного бюджета, вымушены скорочать працовный тизень, объемы вытворчести и снижать заробки своим работникам. Новая перерегистрация сродков массовой информации в Беларуси будет проведена в отповедности с новым законом об СМИ, який почне дейничать наиближайшим часом. Поводле министра информации, перерегистрация отбудется поводле заявного принципу и потребная для того, как позбавиться тих выданий, якія де-факто спынили свое існаванне.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 154-й выпуск передачи «Дом литератора». В 18 студеня у столичной кавярне «Лондон» открылась выстава письменника и мастака Владимира Степана. С этой нагоды мы и сустрелись с ним у нашей Менской студии. Владимир, нават неузброеным воком зауважно, накольки розные у творчести, на мою думку, письменник Степан и мастак Степан. Мастак шукая и находит некие новые формы, некие новые ракурсы, а письменник скористовывая пераважно традиционные жанры. С гэтага глядишь, ці не конфликтуют у табе мастак и литератор?
Николи не конфликтовали мастак с письменником. Я думаю, что и николи не будут конфликтовать. Зрешты, это однольковые занятки, абсолютно однольковые, просто разные инструменты. Але все одно и там, и у литературы, и у мастацтве першасным является слово. Покуль не знойдешь слово, можно не брать у руки аловок, паперу, ничего не отрымается. Треба придумать слово, знайсти его, убачить. И тогда ты зразумеешь, что малявать, и зразумеешь, як малявать.
Первый раз я чую такое признание от мастака. Треба придумать не в образ, треба придумать слово.
Конечно, слово. Хочешь намалявать дом? Дом можно намалявать, як собор, як шпаконю, можна намалювати як будку нейкую. Це різні образи, це різні слова. І у кожному з цих слов, у кожному з цих образів закладені вже некі шляхи до того, як це робити. Тому що однолькова малювати шпаконю і малювати собор не будеш. Будеш малювати по-різному.
При кінці минулого року ми відзначали 120 років з дня народження Язепа Дроздовича, так само ж мастака і письменника. І він описував убачені їм пейзажі на Венери і Марсі, а потім додавав, а хто не вірить, хай провірить про телескопи. А наскільки творця повинен бути упевнений у тим, що він робить? Чи у тебе сподорожнічає твоєї творчості сумнення?
Звісно, сподорожнічає. А без сумнення не буває творчості. Я завжди сумніваюся. Навіть коли вже твор скончений, зроблений, поставлена дата під ним, з'являється жадання перемалювати, переписати. Обов'язково.
Ніколи не ведаєш, що у кінчатковому виніку отримається?
Ніколи. І ніхто не ведає. Тільки графомани ведають. Можна ведати, ну, що повинно отриматися там 5232 знаки. Ну, от це можна підгадати. А сенс в образ не підгадаєш. Сам в образ, сам матеріал, яким користаюсь, він вже починає тягнути у нейкий бок. І виводить часом зусім іншу нейкую плоскость у тое, про що ти навіть і не ведав, і не марив.
Які мастаки сформували тебе як мастака, і які письменники оказали вирішальний вплив на тебе як літератора?
Перелічувати прозвище мастаков, коли я скажу Леонардо да Вінчі, на мене повпливав моцно. Ну, він на всіх впливає. Коли скажу, що Пікассо повпливав, він так само на всіх впливає. Коли скажу, що там Магрита, ще ніхто. Шмат хто повпливав. І у літературі шмат хто повпливав. Може, найбільший вплив на мене як на прозаїка оказали Михайло Стральцов і В'ячеслав Адамчик. Моцно, видать, на мене повпливав Макс Фріш. Махчима Біблія моцно повпливала. І вона на всіх впливає. Це як Леонардо да Вінчі.
Так, вони на всіх впливають, але не кожен сприймальний до їх.
Ну що значить, не кожен сприймає?
Я ведаю письменників, які ніколи не читали Біблії. Принципово.
Ні, розумієш, можна не читати підручників фізики і хімії, але закони фізики і хімії, вони ж дійничують опосродку, вони будуть на тебе впливати, хочеш ти того чи не хочеш. Так і Біблія. Нека світа побудова агульна, взаємовідносини поміж людьми, вони ж побудовані на Біблії. Тому это все уплывает. Мы можем сказать, что я не читаю Библии, не читаю ни Корана, ни Ветхий, ни Новый Заповет. И все это мне не тычется. Можно так казать, але это неправда. Оно тычется подсвядомо и дейничая.
А что у литературы ты не принимаешь категорично?
Ну, для меня у литературы самое страшное – это литература бездарная. Есть такая литература. Не обовязково, что это графомания. Коли у ее нема души. Коли у литературы нема души, то это не литература. Это уже нечто иное.
Апошнім часом ти спробуєш себе у якості сценариста. Ось коли я читаю сценари Хемінгуея чи, наприклад, Анатолія Вялюгіна, я бачу, кільки там в образності, кільки там поезії. Що означає, що це так само література. А що сьогодні потребується від автора сценарія у кіно?
Того ж самого, що потребувалося 50 років тому, 60 років. Того ж самого.
Ну, кіно сьогоднішнє і кіно 50 років тому – це вельми різні види мистецтва.
Більше технологічне сьогоднішнє мистецтво. Кіно більш технологічне. Ну, тому що з'явилось шмат прилад, яких там не мав той же Ейзенштейн. З'явилось шмат там камер, гук з'явився, музика з'явилася, колір з'явився. Ну, шмат-шмат чого з'явилося. А закони там побудови фільму, вони універсальні. Вони як на початку кінематографа були, такі вони і сьогодні. Ну, з'явилися там нові плині у мистецтві. Звісно, вони з'являються і кіно. З'явився там некий нарваний монтаж. От він з'явився у кіно, рваний монтаж, коли там короткими планами. З'явились там довгі плани, як, приклад, там Тарковський. План може тягнутися полову фільму чи чверть фільму. А по великим рахунку нічого не змінилось. Ті ж образи, як було цікаво, захопляльно, повучально. Все залишилося так, як було, окремо технології. Технологія змінилася.
Я нагадаю нашим слухачам, що в ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гость рубрики «Автор і твор» прозаїк Володимир Щепан. А зараз прогучать твори у авторському читанні.
Я хочу прочитати кілька фрагментів з книги «Акварельні малюнки». Меня назвали по деду. Памятую своего деда Владимира добро. И он помер, когда мне шел 21-й год. Ни разу он не сказал мне кепского слова, не покрыудил, не ударил, и батька мне дозволял на меня свариться. Ни разу, когда я сидел за книжкой, тем малявал, не выключил светло, не загадал и навод не попросил, каб я шел нечто робить по господарце. И он ставился до книжек и до малявания с повагой неверогодной. И он научил меня косить, кляпать косу и гострить ей шурпатой мянташкой. Пиловать и колоть дровы, орать и скородить, водить коня и ходить за плугом, запрагать и выпрагать коня, правильно валить древо, так, каб оно не захрасло и не поломило другие, меньшие. И он терпливо показывает лумачу, як и что повинен робить мужчина. И он радовался и посмехался в усы, коли бачил плен своей селянской науки. И он зробил мне маленькую рыдлевку и косу под меня. И молоток у меня был свой, спрытный, маленький, с ясеневой ручкой. Сдавалось, а что мне городскому человеку с той селянской науки? Где я могу ее скорыстать сегодня? Але за каждым из этих занятков стоят земля, лес, пожня, живелы и птушки, дождь и снег. За этим ховаются родные слова. И не важно, что зараз многие из них амаль вышли за житку, зарабились старожитными. Але музыка заховалась. Тая соправдная, одиная. Не российская, не литовская, не польская, не украинская, а своя. Хотел написать про деда, а написал про выхование. Але это справедливо. Венское кресло. Батька на той час лежал в больнице. Мама его доглядала. На вёску с молодой жонкой мы поехали одни. И шли 5 километров проз лес, целовались, обдымались, говорили. Алёне сподобался наш чистый и светлый лес. И она с Витебщины. А там лясы темные, змрочные. Але не про то и мой вспомин. Вядома, деду с бабой Алёна сподобалася одразу, с першого позерку. Не могла не сподобаться. Молодая, пригожая. На огороде за яблонями зеленела конюшина. Великий лапик. Мне довелося ее косить. Дед уже был старый, под 9-й десяток подбирался. Я пошел косить. Алена с дедом стояли каля плота и глядели. Конюшина густая, коса ледь тягнется. Ледь пробивается про щельную стяну травы. Вечерея. Теплый жнивинский вечер. Дед раптом пошел в хату и принес легкое венское кресло, якое стояло у чистой полови при столе. Занес под яблоню, поставил. Не для себя принес, а для моей молодой жонки. Алена, осветленная вечеровым солнцем, сидит с яблоком в руках под яблоней. Я кашу конюшину и чуваю ее позерк. Дед стоит каля плота и дивится на мою Алену. Я скасил усю конюшину до вечера, хоть собирался покинуть полову на ранец. Успомин с венским креслом, якое принес дед Владимир для Алены, останется у моей души, як один из самых каштовных. Фотоздымок. Не любят белорусы немцев и не полюбят. И кольки б немцы не просили пробачения, не каялись, кольки б не платили и не допомагали, относиться не изменятся. У батьки было 2 старейших брата, Павел и Микола, ободва загинули. У 41-м, на самом початку лета, жонка старейшего батькового брата Павла приехала из Ленинграда в вёску погостевать. Меньшему с детей 2, а старейшему хлопчику 5. Почалася война, и они застались тут, аж до 45-го. Батьков брат Павел загинул в блокадном Ленинграде. Павлов старейший сын, мой стриечный брат, выучился на летчика. У 70-м он приехал до нас из Ленинграда. И они с батьком сидели 2 дни и 2 ночи за столом и пили горел. П'яними не были. Як по мне, то на два рот виглядали невірогодно тверозами. Я не говорили про войну, але не про то, як їм було страшно, як кепско, як не було чого їсти, а про то, як їм було добре. Я не згадували ті 4 роки і сміялись. Сміялись? Не гучно, не рогатали, але сміялися. Білоруси одрозно від многих не рогочуть, а посміхаються. Так і мой батько з племінником палили Беломор, пили, гомонили і посміхалися. Більшість їх розмов була про лес, гриби, ягоди, сено, коні, пташок. Я не говорили Говорили про древо, як про людей. Згадували дуби, які і я бачив. Лясное болото. Успоминали, як цікаво було ховатися у лесі у будках, зроблених з галля. Про недоспелые яблоки, от яких пякотка і болять животи. Як партизани забирали корову, і вона не хотіла йти, боднула молодого партизана так, що той полетів під плот, а шапка покатилася по стежці. У мене є одна фотокартка Павла. Батько віддав її мені. Нехай у тебе буде. І він же тобі родний дядька. Батько сказав це з той невитлумачальний белорусской усмешкой, какую немагчыма намалявать. И была у той усмешцы война.
Свои прозаичные образки читал Владимир Степан. На этом наша передача заканчивается. С вами был Михася Скобла. До спотканья у наступную субботу.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому! Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачу гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!